Здравствуйте, дорогие друзья! Снова в эфире цикл передач «Каббала. Шаг навстречу». И сегодня у нас очень любопытная тема, тема, которая интересует практически абсолютно всех. Большинство людей о них знает, очень любопытно, она касается каждого. Это тема кармы, тема судьбы, тема рока. И мы по-прежнему продолжаем нашу беседу с профессором, президентом Международной академии Каббалы, доктором философских наук Михаилом Лайтманом. Добрый день.
Добрый день.
Раз. Ну, Миша, начинай.
Да, первый вопрос. Сергей из Винницы задает такой вопрос. Признают ли каббалисты реинкарнацию? То есть существование прошлых и будущих жизней значит, что каббала признает и существование закона кармы? Такой у него вопрос.
То есть есть в нас такая энергетическая субстанция, которая переходит из тела в тело. Наше тело зарождается из яйцеклетки, живет определенное количество времени, погибает. А вот эта энергетическая субстанция, которая сопутствует нашему телу, она постоянно сопровождает нас, и это и называется «мы», это называется «я человека», сквозь все вот эти вот погружения каждый раз в новые тела. Да, это есть такое понятие в Каббале, не только понятие, есть целый раздел Каббалы, который занимается Гильгулей Нешамот, то есть кругообращением душ. И у великого каббалиста Ари, который жил в XVI веке, есть на эту тему целый трактат очень серьезный. А вообще о кругообороте душ еще говорилось в Зоре 2000 лет назад, еще до Зора, в Мидраш Раба, великий комментарий, так называемый, который был написан еще во времена Древнего Вавилона.
Можно вопрос?
Да.
Каббалу часто путают или совмещают, или нарочито это делают, с религией, с иудаизмом. Так вот, иудаизм как религия признает кругооборот душ?
Да, но в принципе религия об этом не говорит. Религия говорит о том, что надо выполнять человеку в этом мире, какие действия для того, чтобы поддерживать определенные рамки своего существования. Больше ни о чем. Религия не говорит практически о будущем мире, о том, что происходит там, с душами, о том, что происходит с человека до рождения. Религия этим не занимается.
Не, мой вопрос.
Она только лишь указывает человеку, дает человеку моральные рамки, как он должен существовать правильно, этически, согласно этим религиозным законам, в нашем мире.
За который он получит этот будущий мир.
За который якобы он получает будущий мир. Каббала говорит о том, что, конечно, это все не так, никакого вознаграждения в будущем мире нет. У человека есть то, что он зарабатывает сейчас, сегодня. И если он заработал будущий мир, так называемый, то есть достиг раскрытия высшего мира, то он с этим же и остается после смерти. Он уже участвует в этой жизни, в высшем мире, еще при своей жизни. А если он не раскрыл эту высшую жизнь при своей жизни, то, естественно, и после смерти от него остается только лишь вот это энергетическое наполнение, которое его сопровождало в течение всей этой жизни, но которое он так и не сумел раскрыть в себе. Так что карма, если вы хотите, если вы имеете в виду под понятием кармы, она очень широкая, и каждый трактует по-разному.
Да.
Я помню, во время своих философских этих всевозможных работ должен был обобщать эти понятия. Это огромные пласты и нагромождения, причем взаимно как бы аннулирующие друг друга определения. Если под кармой вы понимаете душу человека, его вечное скольжение в пространстве, в духовном, с заходом и в наш мир, так сказать, с опусканием и одеванием в наш мир, в нашем теле, то тогда карма и душа, то, что называется в Каббале, это одно и то же.
Нет. Во-первых, не одно и то же с Каббалой, но в данном случае
нет. Я просто не знаю, как вы определяете карму, потому что ее определяют по-разному.
Значит, мы специально порылись в интернете, посмотрели мнение различных учений об этом понятии. Они все употребляют понятие именно карма.
Угу.
Несмотря на это, отношения разные, но в данном случае нас интересует сегодня не мнение учений, например, буддизма там, или дао, или каких-нибудь иных индусских учений, не имеет значения. Мы не о них, мы о мнении людей. Так вот, мнение людей относительно кармы, оно тоже разное, но все воспринимают ее как некий закон
постоянного круговращения жизни.
Закон, который создают сами люди тем, как они живут в этом мире, и они как бы создают... ну, собственно, я вместо вас, получается, отвечаю.
Нет, вот вы и прочитали, потому что я бы так не ответил.
Своими действиями создают, себе строят свою судьбу.
Сила действия равна силе противодействия, так? То есть человек создает действие, в результате которого создается программа мгновенно, по которой он либо в следующее мгновение, либо к концу жизни, либо в следующей жизни будет жить. То есть как бы человек является либо виновником, либо просто строителем своей следующей программы.
Следующего своего мгновения.
Не обязательно именно следующего.
Сегодняшнее мое действие в данный момент определяет мои следующие состояния.
Да.
Это да, это верно.
Вот так реагируют люди на карму. Хотя у нее еще много дополнительных аспектов существует.
В принципе, так, конечно.
Но основное восприятие именно такое.
Да.
Вот именно с этого, приблизительно с этого ракурса, мы и построили сегодня наш с вами
разговор.
Хорошо,
только в Каббала разделяет все действия человека на два уровня. Уровень, на котором человек действует в рамках или в толщине нашего мира, когда он находится в абсолютном эгоизме, это наша природа. И я думаю, что сегодня практически с этим никто не будет спорить. И биологи, и зоологи, и медики, и даже психологи, и этики сегодня, я думаю, согласятся с тем, что природа человека абсолютно эгоистична. Каббала об этом утверждает уже много тысяч лет назад. И поэтому, что бы мы ни делали, как бы мы ни думали, как бы мы ни решали какие-то свои вопросы, мы всегда решаем их в пользу для себя. Мы автоматически настроены так, чтобы решать все с пользой для себя. И не можем из этого уравнения... максимум наслаждения с минимум затрат выйти. Вот поэтому оптиму для себя мы всегда все решаем. Значит, если человек решает все свои жизненные проблемы, задачи, все, что перед ним, с собой и с окружающими, именно в своем естественном, вот этом вот эгоистическом подходе, ключе, то тогда он не выходит за рамки нашего мира, и он на свою судьбу в будущем влияет только отрицательно. Абсолютно отрицательно. Если человек с помощью методики определенной, Каббала предлагает себя как эту методику, я ни в коем случае не настаиваю, что она единственная, хотя я знаю и уверен, что она так, но это не важно, пускай проверяют люди. Но если человек возьмет методику, с помощью которой он приподнимется над своим эгоизмом, об этом говорят многие учения. Поэтому я говорю, что Каббала, не только Каббала об этом говорит, но, как я вижу, она дает истинный инструмент для того, чтобы это сделать, возвыситься над своим эгоизмом и начинать действовать не по методике нашего мира, не по этому уравнению максимум наслаждения с минимум затрат, а максимум отдачи. Возлюби ближнего как себя. Тогда человек поднимается на другой уровень существования. Он по-другому видит себя, по-другому видит мир. Совсем иначе, вне себя. И тогда он выходит именно на уровень души. И тогда он видит все свои реинкарнации, как вы говорите, кругообороты жизни. Тогда он видит и в начале, и в конце, и в настоящем себя, в общем течении всего мироздания. Там, где находится его душа, без погружения в наше эгоистическое тело. Если он вышел из нашего эгоистического тела, приподнялся на уровне души, так он себя и чувствует. Вот если человек заработал для себя такое ощущение, этот высший мир, сейчас, в этой жизни, в этом мире, тогда тело может умирать. Он уже адаптировал себя к этому высшему миру. И в нем остается.
То есть, когда говорит...
Если же он этого в жизни в своей не достиг, тогда он должен будет умереть вместе со своим телом, потому что отождествляет себя со своим телом, и снова родиться, и снова продолжить этот путь, и столько реинкарнаций пройти, сколько ему понадобится для того, чтобы в какой-то из них все-таки приподняться и выйти в этот высший мир. Надтелесный, то есть надэгоистический.
Когда говорится, что душа вечная, то имеется в виду именно состояние, которое вы сейчас сказали, тогда, когда душа рождается в духовном
мире... Просто сегодня
мире...
мы отождествляем себя с телом, живем в теле, и согласно
так,
этому
как не
телу...
это вечная душа, которая сейчас
это
в теле?
Это естественно. Все наши желания, все это вместе с телом пропадает.
Не-не, про душу. Про душу.
А если мы хотим отождествить себя с душой, мы должны подняться на ее уровень. Ее уровень – это уровень отдачи и любви.
То есть у меня сейчас здесь нет души?
Нет.
А что у меня здесь?
А вот это вот то, что мы и видим, ваше тело. И вы всю свою жизнь только и занимаетесь, чтобы его обслуживать.
А что оживляет мое тело?
Ваше тело оживляет животная душа. А как живет корова, конь?
Значит, есть духовная душа, любое животное. Есть животная душа.
Да, животная оживляющая сила, не называйте ее даже душой.
Это вы сказали, я повторил.
Ну, неважно.
Оживляющая сила.
Чтобы не
путать.
Хорошо,
значит, существует оживляющая сила.
Как у животных.
И существует духовная душа.
Да.
И мы сегодня в нашем разговоре будем пользоваться именно этими понятиями. Да?
Душа, вот это я, скорее, значит, духовная составляющая, говорю. А тело – это животное. Как у животных.
То есть, когда мы будем говорить «тело», мы будем иметь вот эту животную силу в виду.
Правильно? Да, оживляющий у нас.
Окей, тогда у меня вот такой вопрос. Угу. Что такое карма, спрашивают несколько человек сразу. Карма – это вибрации? Или карма – это судьба? Или карма – это неизбежный рок? Или это наказание за содеянное человеком в предыдущих жизнях? Что такое карма?
Я не знаю. Я не знаю, что они имеют в виду.
Вы говорите по Кабале.
В Кабале нет такого имени карма, такого слова, такого определения.
Какое
в Кабале есть душа.
Так.
Только лишь
карма
душа.
Карма не душа.
Карма не душа.
Карма – это закон, воздействующий на душу. В данном случае на животную силу. На животную.
Тогда у меня нет к вашей карме никакого отношения, потому что Кабала не занимается нашим животным миром и нашим животным телом. Нашим животным телом занимаются врачи, физиологи, биологи и так далее. А если вы хотите заниматься душой, то это тогда уже значит не ваша карма, а моя Кабала.
По каким законам, с точки зрения Кабалы, живет человек в нашем мире? Вот я сейчас говорю, на основании
В нашем
чего?
Мире человек Откуда живет по духовным мысль? Законам, по силам. Он живет в соответствии с силами, которые на него нисходят с уровня его души.
Очень
со второго уровня
как
на наш.
Как называется эта сила в Кабале?
Управляющая сила.
Ну, как она называется?
Так и называется, высшая управляющая сила. От того, что я вам скажу, что называется Ормакиев, от этого ничего не изменится. Зачем нам путать людей? Высшая управляющая сила нисходит на наш мир и определяет все, что происходит с нами. Задача этой высшей управляющей силы – развить нас до такого состояния, чтобы мы по добру или по неволе осознали, что нам надо подняться на ее уровень, на уровень души. А не оставаться на животном уровне.
Я прошу прощения, профессор, вы уже договорили, а я хочу все-таки разобраться. На основании чего у меня сейчас в голове возникают мысли, и я их произношу вам. Откуда они во мне появляются?
Ваши мысли появляются в вас, потому что воздействует сейчас ваше животное тело,
так.
Которое желает в каждый момент времени получить, как я уже сказал, максимум наслаждений. Угу. И вот эти вот...
Как называется эта программа? По которой я действую.
Программа существования Кабале. Биологического тела.
Нет, в Кабале.
Никак не называется.
Такое решимот в Кабале?
Нет, это не решимот, дорогой мой, потому что решимот относится к душе, а не к вашему телу. Вы постоянно, в каждый момент времени, ищете просто максимального наслаждения, как любое животное.
Но зачем я начинаю действовать сейчас? Откуда у меня появляется сейчас желание действовать так или иначе? Откуда?
Ваш эгоизм, вас работает и таким образом
запускает. А кто его пробуждает?
Эгоизм запускается с помощью решимот.
Есть животные решимут, или они
Стоп,
только относятся к
животные, животные, конечно, животные,
вот я про них
любого
и говорю.
Животного, как у любого человека.
Значит, мы пришли с вами к следующему, что в Кабале есть понятие решимот,
да.
Которые запускают все животные состояния человека на уровне этого мира.
Да.
И есть в восточных учениях понятие, похожее на решимот, называется карма. Поэтому, когда я сегодня буду вас спрашивать о карме, то я буду иметь в виду решимот.
Хорошо, договорились, тогда нам будет проще.
Теперь да. Тогда я задаю еще.
С самого начала я вас спросил, дайте четкое определение.
Я даю определение для
Значит,
наших зрителей.
Наши сегодняшние эгоистические информационные данные, которые в нас ежесекундно реализуются,
так.
По определенному закону, вот эта цепочка их реализации и называется карма.
Совершенно
да?
Точно,
да. Вы так сейчас определяете, хорошо?
Да.
Нет, потому что если бы я говорил уже и с другими, со многими, и с индийскими философами, и всевозможными адептами разных учений, у каждого все-таки немного
Совершенно точно. Мы с этого и начали, что все. Каждое учение
все
несколько
понятно.
Иначе.
Теперь я вас понял, можете продолжать.
Так вот я задаю тогда еще раз вопрос. Карма – это вибрации, или решимот – это судьба, или карма – это неизбежный рок, или решимот – это наказание за содеянное человеком в предыдущих жизнях. Так что
все
такое карма-решимот?
Абсолютно все верно. Все вместе. Мы начинаем свою судьбу животную издалека, из-за рождения маленького эгоизма в нашем мире, из вспышки его и развития всей Вселенной, и потом земного шара, и потом его отвердения, появления на нем растительной, животной, биологической жизни, и, в конце концов, человека. Это все проявление решимот. Эти решимот развиваются до такого момента, когда внутри этих решимот, животных, начинает проявляться еще одно внутреннее духовное решимо, зачаток души, часть с высшей силой, зачаток души, так называемая точка в сердце. И человек начинает ощущать себя недостаточным в этом мире. Вот тогда он начинает уже реализовывать свою духовную, допустим, карму. Угу. А пока он реализует, наверное, как по-вашему, свою животную карму.
Вот. Давайте мы пока доберемся еще до духовной, угу. еще вот в этой разберемся. Хорошо. И как бы будем пытаться добраться. Вот у меня к вам вопрос. Вы говорите, что проявляется в нашем мире карма или решимот, неважно, как это назвать, оно проявляется как? Вот человек, он оказывается в какой-то сфере, и вдруг эта сфера начинает на него воздействовать, у него возникает новое состояние, новые побуждения, новое желание.
Они все в нас существуют заранее, все эти решимот, все эти информационные данные. В виде свернутой
спирали.
Спиральки.
Ну, спираль, как она выглядит? У меня же нет внутри спирали.
Да, да,
я
да,
был
вот
на рентгене,
такая,
нет спирали.
Вот такая вот, как двойная спираль ДНК, также существует в нас тройная спираль. По трем линиям она действует, тройная спираль. Духовного развития, вообще развития желания.
Она не принадлежит этому миру, поэтому ее не видят никакие приборы.
Конечно.
Эту спираль.
А как вы можете желание определить? Вы можете свое желание определить только по всевозможным осциллографам, всевозможным своим всплескам, внутренним давлением, сердцебиением, напряжением мышечным и так далее. Но это все внешние проявления вашего внутреннего потенциала. Это не само желание вы определяете, определяете его реакцию на него вашего тела. А само желание, оно нематериально.
Ясно. Значит, берем за основу, карма или решимот – это не сфера, в которой находится человек, а наоборот, что-то внутри человека.
Сопутствует человеку. Даже если вы удалите из человека любые его органы, пересадите другие, вы при этом не подействуете на его эти решимот или карму.
С точки зрения того, как воспринимают люди закон кармы, они убеждены, и вы это сейчас подтвердили, что любое действие в нашем мире, которое производит человек, вы сказали, что в силу того, что они эгоистичны, закон кармы там не уточняет, почему. Он говорит, что если человек поступил хорошо, то он создал хорошую карму себе на будущую жизнь, а если поступил плохо, то плохую.
Я не вижу такого вообще в нашем
сейчас
мире.
Сейчас мы вернемся к этому хорошо.
Кто же это такое говорит?
Это говорит,
что за умудренный опытом человек, где он увидел эти причины и следствия в нашем мире, я не понимаю. Таким образом учили благородных девиц, может быть, когда-то. Но вы меня извините, это абсолютно нереальное.
Вы увидите сейчас по вопросам,
подход к жизни.
Люди именно так воспринимают.
Они воспринимают, им хочется, чтобы мир был такой, но он никогда таким не был и не будет. Давайте реально рассуждать, исходя из научных данных. Кто мы такие, согласно биологии, физиологии, давайте изучим законы физики, химии, давайте мы все это изучим, и мы увидим, все в мире построено на чисто эгоистическом уровне потребления, максимально получить при минимальных затратах.
Они энергетически спорят об этом.
Так,
что значит хорошо-плохо?
Ну да.
Хорошо это, когда я вам делаю хорошо. Вы хотите пить? Я вам даю чай.
А вот зачем?
Воду. Не знаю. Вы хотите,
нет,
я вам
не
даю.
Знаю, такого в мире нет.
Нет. Вы хотите, я вам даю.
Почему?
Потому что я хороший.
Нет такого, вы хороший. Это как потому, это что нет, вам нет, это выгодно, хороший. Вы это делаете. Иначе бы вы не смогли сделать. Иначе у вас бы не было бы энергии для того, чтобы мне протянуть стакан воды. Вы понимаете, что все построено на физических законах? Значит, вы делаете это, потому что вы эгоистически выигрываете. Вам выгодно подать мне стакан воды. Из любых соображений. Или самоуважение, или уважение общества, или власть, или какая-то выгода подспудная где-то как-то что-то. Она обязана быть, иначе у вас не будет энергии для того, чтобы сделать это движение. Или движение физическое, или движение нравственное. То есть мы все находимся внутри эгоистической природы. Не надо об этом забывать. Поэтому люди, которые думают о себе, что они такие божьи одуванчики, они просто не до конца понимают ту формулу, по которой мы работаем. идите к психологам, к социологам, к любому человеку, который занимается исследованием природы, и он вам это скажет.
Хорошо. То есть нельзя сказать, что есть хорошие действия и плохие действия?
Нет, они, может быть, проявляться относительно других, может быть, хорошими и плохими. Есть люди, которые бегают по больницам, помогают им.
Вот об этом речь идет?
Да, но они это делают из своих эгоистических побуждений внутренних.
Неважно. Но они не спрашивают сейчас вас, они спрашивают другое. Вот да. Вас, например...
А поэтому,
да.
А поэтому, поскольку все эти действия все равно эгоистические, мир от этого к лучшему не меняется, и в итоге этим людям от этого не лучше. Мы не видим никогда этих следствий.
Значит, вот детский врач Влад из Челябинска спрашивает, есть ли у человека возможность выстроить свою судьбу на следующий кругооборот жизни?
Да, но,
вот
но не такими методами.
Опять не такими. Скажите, какими?
Если
во-первых, ответьте, да, можно или да, нельзя. А и во-вторых, если можно, то как? Если нельзя, то почему?
Можно. И не надо на следующий кругооборот нацеливаться, надо нацеливаться на этот кругооборот. Надо в этом кругообороте выйти на тот высший вечный потенциал жизни. И вместе с этим нашим миром одновременно в нем существовать. Нет никакой иной другой возможности адаптировать себя к высшему миру.
Хорошо. Владу 93 года. Он чувствует уже приближение этой с косой. И он спрашивает, есть ли у меня какая-либо возможность выстроить свою будущую судьбу вот сейчас?
Да.
Он уже знает о том, что существует другая жизнь. Он знает, что существуют другие измерения, что существует то-то-то. Он уже хочет. И спрашивает вас, может ли он каким-то образом сейчас повлиять на свою будущую судьбу? Что
да.
ему нужно сделать?
Да. Ему сколько? 93 года?
Ну, допустим, я не знаю сколько.
В 93 года он может прожить еще столько же времени, сколько ему достаточно для того, чтобы выйти на этот высший уровень. Так же, как и в 23 года. И никто не знает, кто из них больше проживет.
Так, что он должен сделать конкретно?
Он должен для этого открыть самую популярную простую книжечку по каббале.
Так.
И он увидит оттуда, каким образом себя настроить правильно на восприятие жизни так, чтобы войти, если надо, если придется, а может быть уже ему не придется делать еще следующее нисхождение в наш мир, для того, чтобы уже сейчас выйти на высший уровень. Не надо загадывать себе на будущую жизнь. Надо сегодня делать ее.
Ваш призыв, я понимаю так, не смотрите в будущее, живите сейчас.
Конечно.
Так?
Ни в коем случае иначе. Только сейчас, и нет ни вперед, ни назад.
Угу. Так, следующий вопрос. Богуш из Прешева, это такой городок в Словакии, задает такой вопрос. Рождается ли человек с полностью готовой программой? Все до ничтожных мгновений его жизни прописано свыше. Карма определена изначально, или человек создает ее в первой своей жизни? Вот вопрос такой.
Человек в каждый момент своей жизни, своего времени определяет свое будущее состояние. В каждый момент. С одной стороны. С другой стороны, все прописано свыше. И ничего не меняется. Как же могут такие два взаимоисключающих условия существовать одновременно в нашей жизни? В одном объекте, а очень просто. У меня дорога, которую я менять не могу. Все мое информационное данное, которое во мне сидит, оно развивается по определенному пути, поступенчато, целенаправленно, причинно-следственно, и я ничего не могу с этим сделать. Единственное, что могу сделать, вместе с ее развитием, этого моего информационного гена, я могу вместе с ним участвовать в его развитии, желать его развития, возбуждать его развитие сам, и тогда я буду воспринимать все свои состояния добрыми, хорошими, желательными. И я буду уже сейчас видеть и ощущать их на более высшем уровне, чем только на животном, а уже в их вечном, совершенном, постоянном течении. Вот что предлагает Каббала. Поэтому, с одной стороны, все предопределено, с другой стороны, каким образом ты воспримешь это предопределение, как ты это ощутишь. Есть люди, которые находятся в одной и той же обстановке. Вы и сами знаете, мир не меняется. Вдруг все так хорошо, все цветет, свет, и вдруг тьма, и вдруг ничего, просто без просвета. От чего? Это только наше внутреннее состояние. Можно быть под атомной бомбардировкой, и чувствовать себя прекрасно, и не ощущать этого. Мы даже не представляем, насколько это возможно.
Mm-hmm. Да,
не представляешь. И можно быть в прекраснейшем состоянии, на Бродвее, не знаю, на, где и как, и чувствовать себя как в аду.
Ну, это представляю.
Это ты представляешь.
Это да. Не, поэтому я спрашиваю, допустим, если человеку суждено попасть в аварию, да, ему там, не знаю, отрывают две руки, две ноги.
И одну голову.
Но если он, голова остается. Если он каббалист, то он может себя ощущать при этом... Прекрасно.
Нет.
Оправдать это
но
все.
У меня был такой случай, да, это было интересно. Конечно, да, это ни в коем случае не отражается на его внутреннем состоянии, во-первых. Во-вторых, действительно, когда человек отождествляет себя с высшей жизнью, он на то, что находится здесь, в себе, в своем теле, относится как очень второстепенному. Очень второстепенному. Именно благодаря тому, что он находится в теле, он может изменить свою карму. То есть свое отношение к жизни, свое ощущение жизни.
Но нет, Том, попасть в аварию или нет. То есть отношение. Но он все равно попадет в аварию, потому что это его карма.
Это уже, товарищ, такие законы, по которым я не думаю, что мы с вами можем сегодня дискутировать, потому что они входят в общее и частное управление. Если человек попадает в какую-нибудь приятную или неприятную ситуацию, это тоже еще ничего не значит, потому что вполне возможно, он включен при этом в какую-то более общую программу, в которой включена часть общества, а может быть, все общество. И поэтому нельзя по нему по одному сказать, знаете, праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему. Понимаете, это всегда в нашей жизни есть эта дилемма, эти проблемы. Почему человеку плохо за его добрые действия? Или злодеи торжествуют и веселятся. Мы не знаем общей программы, и поэтому мы не можем по человеку судить только лишь по его конкретным, частным, точечным действиям.
Есть у нас вопрос, который звучит так, что есть у человека личная карма, есть родовая карма, то есть семейная, то, где он родился, есть карма страны, и есть карма всего общества, всего человечества, в котором он находится. Ну, это уже не говоря, там еще какие-нибудь, может быть, конечно, карма природы есть, а может быть, карма его собачки, не знаю.
Еще миллионы
так вот, каким образом они сочетаются между собой,
это
влияние на человека?
Это только можно определить на самом высоком духовном уровне. Там, где все они складываются в одну карму.
Тогда какая карма важнее?
Самая
Например,
высшая.
Карма страны, Или личная карма человека?
Конечно, карма всего общества.
То есть ее влияние на человека всегда будет сильнее, нежели его личное?
Конечно. Она определяет, потому что все мы в итоге должны выйти на этот высший энергетический уровень и там соединиться все в одну общую душу.
Карма его семьи, его рода сильнее, чем его личное?
Да. Да, но смотря какой человек, если человек приподнимается над своей семьей, приподнимается над своим народом, то уже он включается совсем другие...
Приподнимается, вы имеете в виду духовное развитие?
Духовное его развитие такое. Или ему дается свыше, какая по его энергетическим данным духовным, ему дается свыше какая-то определенная духовная должность, как бы. Преподавание, управление, помощь, выполнение какой-то определенной программы. И тогда, естественно, что он уже подпадает под совсем другие законы. Как и в нашем мире. Если вы человек большой, сразу же на вас действуют другие силы, вы находитесь в других сферах и так далее.
Ну да. То есть правительство создает законы для народа, а... Понятно.
Нет, но у правительства есть свои законы, а у народа свои законы.
Да.
У меня такой вопрос. Из тех определений, которые мы... увидели в интернете о карме, говорится о том, что наши действия строят эту судьбу нашу. А из того, что мы сейчас услышали...
Они строят свою судьбу в том, что мы воспринимаем нашу судьбу по-разному. Или хорошо, или плохо. Это определяется нашими действиями. То, что мы пройдем одни и те же ступени своего развития и достигнем своей цели, которая заранее предназначена для всех, откуда мы спустились, в общем-то, с этого духовного уровня, спустились в наш мир, и сами мы должны в него подняться. Так вот, наш подъем в эту точку нашего духовного источника, подъем, он может быть добровольным, и тогда мы ощущаем его хорошо, добро, или может быть насильственным, и тогда мы ощущаем на себе это как насилие, как действие вынуждающих сил. Когда нам не хочется даже жить, а мы все равно вынуждены.
Вопрос, который сейчас зачитал Миша от паренька из Польши, он любопытен чем? Он задает вам вопрос о том, что происходит с человеком, когда он впервые появляется на Земле. некоторые учения говорят о том, что человек, появляясь на Земле, программу некую проживания имеет, а кармы еще не имеет. И только когда он начинает уже жить, он как бы зарабатывает себе карму на следующую жизнь, там, через 10 жизней и так далее, и так далее. Это так?
И да, и нет. Человек, который появляется в этом мире, у него есть свобода воли в том, чтобы продвигаться в соответствии со своей кармой, то есть, или со своей вот этой дорожкой духовного развития добровольно. Человеку подставляют в течение его жизни всевозможные шансы, возможности для этого. Если он ими пользуется, продвигается вперед добром, то есть с согласием с этим высшим управлением, начинает различать его в себе, приходит к определенной книге, к хорошей, к, может быть, к месту, где его к этому обучают, и тогда продвигается дальше добром. Если нет, то продвигается пока вперед палкой к счастью, что называется. До тех пор, пока все-таки ему не дадут шанса, пока не осознает, что можно двигаться к той же цели добром. Вот сегодняшнее состояние мира, отрешенности, депрессивное, наркотики, разводы, террор, глобальный голод, экологические или экономические проблемы, все делается свыше только для того, с нашей общей природой вокруг нас, со всех сторон, чтобы дать нам понять, что мы должны найти, каким образом существовать. Найти правильный закон своей кармы.
Вы сегодня и многие другие учения употребляют понятие добра и зла. Люди их трактуют, естественно, по-своему. Угу. Вы сегодня несколько раз употребляли слово «добро» со знаком равенства «добро духовное».
Да.
Значит, добро в дальнейшем, мы когда сегодня будем говорить, это выбор человека в сторону продвижения к духовному развитию.
Да,
зло противоположное.
Да, только когда я открываю газеты или телевидение и слышу про духовное, так там под духовным имеется в виду классическая музыка, балет, живопись,
Пушкин,
и так далее. Да, вот да. Пушкин. Да. Как вы, у вас все духовное в Пушкине только. И
да. Больше не ничего... Пушкина.
Да, я понимаю. А вы жену. В этом и духовность. Это тоже хорошо. Значит, я бы сказал бы так. Духовным называется то, что выше нашего мира. Так ведь или нет, Женя?
Так. Вы говорите...
Минуточку. Духовное – это то, что выше нашего мира. Вся природа нашего мира – эгоизм. Вся природа духовного мира – отдача. Но отдача не ради выгоды, где все-таки вы действуете вашим скрытым эгоизмом, а на самом деле абсолютно беззаветная, безвозмездная отдача. Невозможное вообще в обычном виде обычному человеку. Ее надо особым образом в себе развить. Каббала – это и есть методика развития в себе вот этого свойства.
Стремление человека к абсолютной любви, к приобретению свойства абсолютной любви, мы сегодня будем называть добром.
Да.
Желание человека остаться в своей нынешней природе – вне зависимости от того, ощущает он его как зло или не ощущает он его как зло, мы сегодня определяем как зло.
Да, правильно? И неважно, человек осознает это или не осознает.
Да, вот так мы это действуем. Тогда у нас следующий вопрос.
Я тебя прерву, Женя. У меня вопрос такой. Да. Пример. Дам пример, чтобы я понял.
Хорошо.
Для себя. Я каждый день бегаю по 10 километров. Один раз я получаю огромное от этого удовольствие. Один раз я взял Женю с собой. Он очень страдал. То есть, в принципе, 10 километров остаются 10 километров. Для меня это наслаждение, для него это страдание.
Что, он пробежал 10 километров?
Не, ехал,
ну, пытался,
на велосипеде.
Пытался. Да. Так, вопрос, просто вопрос, так же, как и добро, так же страдание, наслаждение. Получается, это относительно. Я потом спрашиваю, добро это относительно кого? Относительно меня? Относительно меня добро это, я не знаю, ну, может... Там, сломать Жене руку, к примеру.
Да.
Или, да.
Сделай
ему
добро. Да. Это
все...
Все понятно. Поэтому... Значит, добро и зло, оно оценивается не потому, как ты сейчас себе его представляешь, а завтра будешь представлять его по-другому. А добро и зло, оно оценивается относительно общей природы. Не себя. Если я исследую всю нашу природу, я вижу, что любое действие, которое я произвожу, оно требует энергию, наслаждения, оно требует возмещения. Вот это возмещение затраченной энергии, в принципе, оно называется эгоизмом. Физически, если мы будем говорить о векторах, о силах, ничего в этом нету предубедительного, ничего в этом нет плохого. Такова природа. Я ничего не могу сделать без затраты энергии. Я нахожусь в нашем мире, и в нем всегда должна быть энергия для произведения какого-то действия.
Мотивация, да?
Мотивация одно, а энергия для произведения действия другое. Но одно определяет другое в чем-то. Мы не будем в это сейчас углубляться. Это намерение и действие. Это все-таки две разные категории. Так вот, для того, чтобы понять, что значит отдача, абсолютно бескорыстная, для этого нам надо вызвать на себя определенную высшую силу, вот эту внешнюю, которая в нашем мире не проявляется. Высшая сила природы, она абсолютно построена на абсолютной отдаче и на абсолютной любви. Противоположно абсолютно нашей силе природы, которая только на притяжении в себе, только на получении. Эти две противоположные силы, они воздействуют на нас. И они нас развивают, мы находимся между ними. Вот как выйти из-под развития эгоистического, из-под развития вот этой силы, которая все время заставляет меня получать, наполняться, и встать под развитие силы отдачи, альтруистической силы, силы любви, которая, когда я там работаю, я наслаждаюсь, получаю энергию, когда я действительно отдаю бескорыстно, безвозмездно. Это совершенно иное существование. Антимир. Антимир. Вот выйти в этот антимир мы можем, потому что в нас есть зачаток от этого мира, антимира, у нас есть внутри. Это и называется зародыш души, этот духовный ген, решимо, которое в нас сидит, точка в сердце. Если я его буду развивать, это решимо, то я смогу пройти через такой узкий-узкий ход из нашего мира в антимир и начинать там ощущать его и существовать в нем параллельно с нашим миром. Мое тело существует здесь, я вижу, слышу, воспринимаю весь наш мир, как все остальные, и одновременно в параллельном мире существует моя душа, через которую я воспринимаю следующий мир, анти, который полностью подобен нашему миру, но вот как Алиса в Зазеркалье. Там все наоборот. Вот как у нас все построено на получении, там все построено на отдаче. А зеркальные законы. И догадывается об этом уже наука, что такое существует. Но как пролезть туда, как начать его ощущать, не в состоянии. Это может только человек, если он будет развивать в себе вот этот духовный маленький потенциал, точка в сердце, которым в каждом есть.
Скажите, у марсиан есть карма?
Нет марсиан.
Можно улыбаться, это не обязательно.
Марсиан нет. Нигде не существует больше разумной жизни, только на Земле. Не надо гоняться, не надо гоняться и искать всяких зелененьких человечков на всяких различных там планетах.
Хорошо. А вот я как-то вас в одной из передач спрашивал про судьбу моей собачки, которая погибла в боевых действиях. И перед смертью мечтал...
В боевых действиях с дворником?
С дворняшкой.
С дворняшкой.
Собака эта, с большой, действительно. No. Вот. И она перед смертью мечтала стать тигром.
Так тебе вот кажется, ты прямо с ней был настолько...
Ну, мы с ней просто, она хотела, она сказала, хочу быть тигром, и умерла. Так вот...
Так не будет ли она тигром в этой реинкарнации?
Про большевиков, помните, в Великой Отечественной войне, там, на руках умерла, она такая, хочу быть тигром, считайте меня коммунистом.
Так.
А у нее карма есть?
То есть, у животных, а будет ли она тигром, да?
Ну, львом. Есть карма у животных?
Перевоплощение? Конечно.
Есть?
Конечно. Кругооборот существует до конца всей системы мира.
Так будет моя собачка тигром? А кем?
Собачкой.
Все равно собачкой?
Конечно.
Но это же тот же животный уровень. Животное, животное, собака, тигр.
Нет, разные уровни.
А что, у них не растет там сила эгоизма?
Ничего
не
ты не можешь сделать. Из собаки тигра ты не сделаешь.
Не сделаю.
Все строго детерминировано?
Абсолютно строго.
Не считаю ее отныне коммунистом.
А собака, она станет в следующей жизни? Или у нее
собакой,
не будет?
Собакой.
Тоже есть реинкарнация.
И будет развиваться, пока человек рядом с этими собаками и со всеми остальными животными не достигнет своего предназначения. И тогда весь неживой растительный и животный мир вместе с человеком начнет ощущать высший мир.
И тогда кем она будет?
Частью общего энергетического состояния, называемого высший мир.
Но она там тоже будет как собака?
На своем собачьем уровне духовном.
Угу. Продолжаем карму. Значит, и ранняя тяжелая болезнь невинного ребенка и его смерть, это прописано высшими законами. Надо полагать так. Значит, иначе это произойти не могло. Да. Но возникает тогда вопрос. А что мог сделать этот крошечный ребенок? Он что, в прошлой жизни был убийцей?
Ой, Женечка,
и сам убил такого же дитятю?
Мы с вами уже говорили об этом, что нельзя человека не судить, не оправдать, потому что с ним происходит. Потому что он завязан со всеми остальными в одной огромной интегральной системе взаимодействия. И, может быть, ему достается совершенно за других. Потому что связаны все вместе мы, как зубчатые колесики. И вращаемся в абсолютной гармонии друг с другом. Никуда мы друг от друга деться не можем.
Уточняю вопрос.
И получается, что, может быть, кто-то где-то там вращается, знаете, эффект бабочки?
Да.
А в другом месте кто-то по голове от этого получает. И это мы не можем определить, не видя общую схему, которая абсолютно, абсолютно добра и справедлива. Но мы, когда видим только какой-то фрагмент, кому-то бум по голове, смотрим, смотри, человек делал все хорошее, доброе, такой молодой, ничего, как, что, вдруг, какое, что с ним происходит? Мы не можем этого оправдать. Надо видеть общую систему, иначе ничего не получится. Вы же знаете, как в нашем мире. Я думаю о человеке все время хорошо, и вдруг мне что-то о нем говорят, и начинаю видеть общую картину плохо. Или наоборот, плохо, и вдруг говорят о нем, а хорошо. Я не могу судить по какому-то там происшествию.
Эпизоду.
Эпизоду маленькому, да, частичному, о том, что на самом деле явилось причиной, и почему, и как. Или для какого-то дальнейшего это действие произошло где-то когда-то, которое еще будет.
Уточняю сейчас вопрос все-таки.
Как это?
Значит, существовал ребенок, заболел тяжелой болезнью и умер. У него есть варианты. Он умер от того, что в прошлой жизни сам заработал себе эту карму. Такое возможно?
Нет.
Почему?
Потому что в каждый момент времени у человека есть свобода воли.
И?
И поэтому за прошлую жизнь ничего сейчас произойти автоматически не должно.
Не понимаю.
Ну,
объясните.
Не могу. Для этого давайте начнем.
Существовал взрослый человек, дал кому-то в прошлой жизни.
Женя, вот это наука Каббала, только первый том.
Так.
Из того, что написал. Есть еще второй?
Есть.
Третий
второй,
тоже?
Третий готовится.
Ну, есть много.
Есть много. Так вот, вы меня спрашиваете о том, что в пятом томе происходит. Нельзя объяснить, и вы просите объяснить глобальную систему, глобальные физические законы, для которых надо изучать все, высшую математику, квантовую физику. Это непросто. Мы даем поэтому для человека маленькие такие пулечки, что называется, советы, каким образом смотреть на мир.
И так в итоге это же его, вопрос совет.
И в итоге его жизнь сама заставляет понять, что вот так ты должен смотреть на мир. Если ты не знаешь всей программы, нечего вот так вот огульно или охаивать, или восхищаться. Ты не знаешь, к чему это все ведет. Нечего восхищаться богатыми, нечего критиковать жизнь за то, что умирают люди или голодают люди. Ты не знаешь никаких этих проблем на самом деле, откуда они, куда ведут, почему возникают. Так что давайте будем воспринимать жизнь такой, как она есть, пытаться ее улучшить изнутри себя.
О, вот люди и спрашивают для этого, эти вопросы задают.
Так.
Именно для того, чтобы улучшить себя. Так как они считают на сегодняшнем своем уровне развития, вот так они считают, что они себя могут улучшить. Вот они спрашивают, чтобы я... Тот, кто задает вопрос, не совершил такой же ошибки и не убил кого-то там, и из-за этого в следующей жизни я буду страдать. Его вопрос так и звучит. Можно ли убить человека? Можно ли украсть у человека? Можно ли сделать это? Можно ли сделать это? Или я все равно буду наказан, даже если мне удалось в этой жизни уйти, меня милиция не поймала, суд не осудил. Все равно в следующей жизни я буду наказан высшими законами за это. Вот о чем вопрос.
Вы будете наказаны не только в следующей жизни, уже и в этой жизни, уже наказаны тем, что вы совершите это преступление. Потому что совершающий преступление, тем, что он его совершает, окунается в него, это уже является его наказанием тоже.
Если ему это нравится, если он какой-нибудь Чикатило.
Нет, он не понимает, на какой уровень при этом он спускается, и с какого уровня он затем должен будет продолжать свое это движение вечное. Насколько труднее ему будет достичь своего предназначения.
О, значит, все-таки...
Но не думайте, исходя из этого, что теперь в следующий раз, если он сделал так...
То вот, его тоже грохнут.
Да, то его тоже, значит, или убьют, или что-то с ним произойдет. У него могут быть совершенно иные ступени исправления.
А что называется преступление? Ведь сегодня это преступление, власть сменилась, это уже может быть подвигом.
Поэтому нет, что вы это считаете, же оценивается не потому, что мы выдумываем всякие наши законы и в каждый момент времени меняем их, определяем сегодня это преступление, завтра это герой. Конечно, нет.
Вот с точки зрения каббалы, что
с точки
называется?
Зрения каббалы это соответствует общему закону. Общий закон абсолютной отдачи и любви, в той мере, в которой ты ближе к нему, называется добро,
ну, мы
выполнение заповеди, или наоборот, если ты, чем дальше ты от него в противоположность ему, в оппозиции к нему, тем ты больше грешишь, тем ты больше находишься в нарушении заповеди. Заповедью называется вот этот общий закон абсолютной отдачи и любви, гармоничного сочетания всех элементов общей системы душ.
Это буквально заповедь или условно заповедь
это
называется?
Это буквальная заповедь, поэтому и сказано «возлюби ближнего как себя» – это основной закон мироздания.
Я могу в этом мире возлюбить ближнего как себя?
Если вы привлечете на себя высшую силу, которая вас будет в этом состоянии духовным подвешенным держать, а если отпустит, упадете снова в наше эгоистическое состояние. Поэтому для того, чтобы приподняться над эгоизмом, как магнит держит кусок металла в воздухе, так мы должны, чтобы на нас нисходила высшая сила, свет высший, и нас держал бы над нашим эгоизмом.
Таким образом, я понимаю, что состояние возлюби ближнего своего, как самого себя, находится в духовных мирах, а не в нашем мире.
Да, естественно, мы уже говорили об этом.
Угу. Это внутреннее состояние человека?
Это внутреннее состояние человека, но он при этом видит, ощущает иной мир. Там, где действительно он находится своими свойствами.
А ближний это вообще все люди на земле? Это ближний.
Ближний – это все абсолютно души, все люди на земле.